Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Напомню, что на студии представители клуба особых семей «Амафор» храма Преображения Господня. Прежде всего, назову Наталью Алексеевну Кошелек, руководителя клуба, Валентина Васильевна Брюханова, представителя отдела милосердия, Надежда, еще две мамы, Оксана Викторовна Стасев и Галина Михайловна. Мне бы сейчас хотелось вернуться к тому, что здесь все присутствующие верующие люди. И мне бы хотелось попросить вас рассказать, вот в каком состоянии духовном вы, что называется, подняли этот крест, и как менял Господь ваше самочувствие, ваше мироощущение, и как менял ситуацию в семье, именно как Бог вошел в вашу семью через болезнь ребенка. Галина Михайловна, ваше слово.
У меня приемный ребенок, но она мне родная по крови, и я ее взяла в младенческом возрасте. Родители были больны, и вскоре, в общем, они оба, один потом другой, умерли. Я ее воспитывала одна, и у нее поначалу не было явного, что ли, такого заболевания. Походили по неврологам, вот еще когда она в детском садике была, но как-то они не нашли ничего особенного, сказали, что это ребенок просто не лидер. А с течением времени это стало уже видно, что особенно когда вот гормональная перестройка началась, то там уже, в общем, это какой-то тихий ужас был. Я не знала даже, что делать, куда бежать. И действительно никого вокруг не было, кому обратиться за помощью. И мы с ней были вдвоем. Родственников так получилось, что у нас нет. И вот эти годы прошли, в общем, я даже не знаю, это тяжело описать. Когда вот с 14, с 13 лет до 18-20 я один на один с ней. В церковь я давно уже хожу.
Не в Преображение Господне.
Я в другой, да. И батюшка, что он мог? Он сказал, это вот ваши личные, семейные. Действительно, некому обратиться. Проблемы личные, семейные. Я просто молилась вот все годы. Бывало вообще так тяжело. Но с надеждой я все время ждала, что что-то... Когда-то это должно измениться, и должна быть помощь. Но вот куда обратиться, я вообще не знала. Вот. И сказать-то тоже, потому что не все понимают, не все принимают. Вот. И как-то мы с ней так вот действительно замкнулись вдвоем, шла я вперед. Вот. И наступил момент, когда она сначала-то еще жила нормально, но ей-то казалось все хорошо, что она осталась одна. Она поступила в два учебных заведения хороших, она талантливая девочка, все, а учиться не смогла. И она осталась одна, пока она со мной воевала, потом у нее это прошло. Когда она увидела это, вот это стало ее тяготить. Я к одиночеству приспособилась, слава Богу. Ну, я читаю там святых отцов, все. Но у меня стало болеть сердце о ней, потому что, когда она захотела выйти в люди, а пойти-то некуда. У нее ни подружек, ни друзей. Как-то и не было тогда воскресной школы в то время. А школьные подружки у нее тоже как-то не сложилась ситуация. И вот тут уже наступил такой момент, что я уже не знала, вот как быть, потому что мне за нее сердце болело, и я уже не знала, да ну куда пойти, куда. Вдруг, ну тоже я молилась, недавно вот услышала, опять же, по радио по-нашему, вот слава Богу, я, ну и так я все время слушаю и благодарна. И вот я нечаянно услышала, что у нас есть такой клуб «Амафор», недавно он организовался, и я позвонила туда, и вот мы теперь с ней сюда ходим. И она довольна, и я, конечно, потому что я думала, она одна будет ходить, а когда я узнала, что это для родителей еще, вот у меня тоже такая радость была, что ну просто хоть такие же люди, как я, с такими же проблемами, и с которыми можно и о себе рассказать, и их поддержать в чем-то. Вот, и мы съездили тоже вот на Ганину яму уже с дочерью все вместе, и ну, вообще есть надежда, мы какие-то проекты сейчас вместе как-то думаем, как им лучше помочь, физические мероприятия.
Да, да, спортивные мероприятия.
Спортивные, да, то есть уже что-то мы сами вот так думаем и пытаемся что-то делать.
То есть вот этот лучше. Кругозор сразу расширяется.
Да, 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 есть надежда, и то, что ты не один, вот эти вот годы ужасные одиночества, когда вообще никого с такими вот проблемами вокруг нет.
И то, что мы хотим, чтобы родители в этом процессе все участвовали. То есть я постоянно спрашиваю, что вы хотите для ваших детей? а как вы это видите, а что мы можем для этого сделать.
То есть и такое мы взаимное коллективное творчество.
Да, мы постоянно об этом говорим, постоянно еще этот вопрос.
У каждого свой
опыт. Усугублялась эта проблема тем, что она не хотела, чтобы я своим подружкам говорила, но это ее проблема, ну, она стеснялась. Вот.
А ей сейчас сколько лет?
Ей сейчас 20 с небольшим. Вот. И я не могла им сказать о ней, и поэтому мы совсем оказались вот изолированы. Вот. Но это ее тайна, спрятались, я понимаю, да. И вот сейчас, когда нашлись те же такие люди, вот я благодарна и рада, и счастлива прямо, что у нас есть куда пойти. Сейчас хотя бы раз в неделю, потом надеемся, что у нас расширится это все, и другие придут. Я тоже у нас батюшке сказала, что вот есть такой клуб, и если некому пойти, то знаете, он говорит, что есть куда пойти.
А вот. Вы далеко живете от храма Преображения Господня? Ну,
далековато, да, да, но главное, что это есть.
Есть вот. Где ждут. Господи,
да, 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 да.
Ну что ж, тогда теперь, Валентина Васильевна, вам слово. Очень хочется услышать о таком опыте 14 лет отделу милосердия, надежда при приходе, да, Преображения Господня. И вот откуда родилась-то вот именно эта идея? Почему именно помощь вот в такой ситуации? Ситуации с особыми детьми.
Ну, я всегда говорю, что это промысел Божий. Я ее видела, подошла. Тем более, что девочка тяжелая, Наташа. Понимаете, этих родителей, когда они приходят, они все одиночки. Это звучит очень сильно. Мама и ребенок, и мамочка чувствуют себя одинокой. И это очень четко видно. Лицо опущено, настроения у человека нету. Конечно, первый позыв и помочь. И особенно, если ребенок инвалид, вдвойне помочь. Я тогда подошла к Наташе, что вот давай, дали ей нянечку, она приходила к ней. Потом продуктов отдавали, материально старались как-то поддержать. Но не это главное. Главное вот и сейчас это поддержать мам, чтобы они почувствовали за своей спиной поддержку, что они не одни, что за ними, оказывается, есть приход, есть батюшка, они вот их кучка, они большая, но крепкая. Есть отдел милосердия, есть спонсоры, благодетель, которые, когда узнали, вот мне приходят люди, дают деньги на них, на поездку, на продукты, на подарки, а чем помочь? Когда это им рассказываешь, они это чувствуют, приходят как ёжик, они тают, у них раскрывается сердце, они становятся совсем другие. Я сама не педагог, не психолог, и поэтому вот с деткой мне очень тяжело. Я в стороночке, то есть я смотрю за ними, чтобы не упал, не стукнулся, не играл сильно. И моя вот такая вот сторона-то физическая, со стороны помочь. С мамой мне проще, боль человека, она чувствуется. И раз я сестра милосердия, мне Господь дает какую-то благодать, что немножко вот так подсказать, как-то утешить человека, чтобы ему помягче было жить. Что сердце его оттаяло маленько. И когда вот этот клуб организовали, Господь подсказал, они по одному, надо их приход. То есть мы эти семьи втягиваем приход. У нас есть семейный клуб, просто семейный, Радуга. Они организуют разные мероприятия, и мы этих детей стали привлекать. И вы знаете, что получилось? Вот был праздник 1 сентября. Наши семейные организовали спортивное соревнование и пикник. И там пришел Ваня, который у нас даун. Этот Ваня для наших детей придумал такую игру. Самое главное, там же дети многодетные, дети всякие. Такую игру для них, что все дети включились, им было очень радостно. Они прямо с восторгом. А Ваня всеми отторгнуты. А тут его игра. Все дети включились. Мама это видела, как Ваня там ее, Татьяна. И настолько это им вот понравилось, настолько они вот включились в приход. И паломнические поездки не вместе с этими семьи, а наши дети. Вот у меня дочке 15 лет, она вот в этот раз фотографировала, она все с ними. Вот две девочки, она с ними наравне. Они немножко в развитии все равно отстают. И вот у них развитие общее, они как дети еще. Они общаются между собой. Моя дочь учится милосердию, состраданию. И все дети, которые с ними сталкиваются, в будущем, если они столкнутся с таким ребенком, они поведут себя адекватно. Для них это будет норма. Это не будет какой-то изгой. Они найдут для него особое слово. Даже иногда и не надо выделять этого ребенка из общества этим словом.
Не надо жалеть,
его,
да, не
надо жалеть. Надо наравне. И вот они вот этому учатся. Это важно и для прихода, и для этих СМИ. Они приходят в храм. Конечно, у нас были семьи, тут батюшка дал список семей, которые живут в районе храма. Вы знаете, не все пришли. Некоторые приходят с тем, что ребенок выздоровеет их. Господь ведь не дает. Он дает силу пережить. Если родители по Божьей смирению принимает этот как Божий дар, они начинают причащать ребеночка, приходить в храм, они жить спокойной душой, миром. Господь начинает потихоньку и ребеночка излечивать. То есть вот у нас Оля, ДЦП, она когда пришла в храм с мамой, мама вообще не воцерковленная, далекий светский человек. Она еле ходила. Сейчас девочка у нас стоит на подсвечниках. Она вбирает свечки, она поет в хоре. Мама пошла в воскресную школу, и у нее такой духовный прогресс, потому что было на что. У нее большой духовный опыт.
Ее любовью, да. Милосердием, да. Согрелась. Угу. Уже да. Она была готова к принятию,
да.
Христа.
Все. Оля тоже, представляете, она поет. Вот сейчас у нас планы Рождество. Мои сестры пойдут в дом престарелых с концертом. Как это для Оли самой? Как для мамы это положительно?
На клиросе она поет.
То есть Оля уже сильная, она уже, да. Сама может оказать, да. Кому-то, да. Милосердие,
да.
Помощь.
Да. Да. Сейчас у нас задумки, мы будем делать с детьми открытки. Уже делали на день пожилого человека, они своим бабушкам делали открытки. Не только мы им помогаем, но они участвуют в делах милосердия. Там же, если и опять идет исцеление, в первую очередь, это духовное, родители детей, что они милосердие, там где идет исцеление. Соответственно, ребенок с какой-то стороны начинает и физически исцеляться. То есть он становится более умным, более чутким, более внимательным, более спокойным. Потому что есть мальчики, которые очень тяжело в плане поведенческом, что они очень активные.
Агрессивные,
агрессивные, да. И их нельзя винить, они не могут себя сдержать. И вот это все оно сдерживает. Начинает участвовать Господь. Раз родители пришли, раз ему доверили своего чада, Господь уже начинает сам вести такую семью. Это очень важно. И для прихожан, потому что наглядный пример, особенно наших бабушек, сколько их пеняет, но тем не менее дети эти ведут неадекватно, начинают и попрекать, мам ругать. Что тут ругать, если что тут сделаешь? Они не знают этого. И вот прихожане-то, смотря на детей, они сами начинают уже, да, вот чем помочь. У них и мысли такие, тем более сестра милосердия везет такой ребеночка. Это все яркий пример сострадания, милосердия, того, что в наше время очень нужно. Самое главное. Сейчас у меня на это направление выделена старшая сестра с медицинским образованием, она массажист очень хороший. И она это все будет, вот Наталье Алексеевне, очень активно помогать. Mm-hmm. Она тоже женщина активная, церковленная, воскресную школу прошла, то есть вот так вот. Ну и батюшки. Сначала, конечно, это очень тяжело воспринималось. Батюшка настолько проникся, и он уже знает всех нас, он знает наши недостатки, детей. У него есть что нам сказать, что где нам
чем помочь?
Совет, да, mm-hmm. духовный.
Вы знаете, потрясающий опыт в связи с тем, что все наше общество очень жестокое. От веры люди отошли, и ставку на успешность, на благополучие. А здесь неблагополучие,
а мы можем
вопиющее неблагополучие, которое вот бегает на улице, по храму. Можно понять, насколько у мам, наверное, и обида, злость, гнев, и уныние. То есть такие тяжкие чувства, наверное, одолевают, да?
Всех мам без исключения, у всех это присутствует. Просто кто-то с этим более успешно справляется, кто-то менее успешно. Справляется.
Очень часто ведь не хотят, допустим, в классе, чтобы такие дети были, да, в общеобразовательную школу. Да. Врачи позволяют ребенку учиться.
Но там тоже много своих подводных, да. камней, начиная с того, что у нас нет педагогов, которые умеют и готовы работать с этими детьми. Они делают из этих детей изгоев, они сажают на заднюю парту, они всячески негативно выделяют таких детей, что, конечно, способствует тому, что мама вынуждена забрать такого ребенка. И вот то, что говорят, инклюзия, на самом деле эти слова ничем не подкреплены, потому что нет кадров, педагоги не готовы работать с такими детьми. Аппаратуры можно купить, там для слабовидящего, для слабослышащего ребенка,
да.
Но этого мало. Прежде всего должен уметь работать педагог, а у нас этого нет.
Душа
совсем.
Человека, да.
У нас в коррекционных и то слабо подготовленные.
Не слабо подготовленные, вообще не подготовленные, потому что есть эти дети, которые на психиатрическом лечении, а есть, которые на поведенческом, и это разные дети. Потому что дети на психиатрическом лечении не все, но в основе своей они теряют в своем развитии. И они управляемые. То есть вот их собрали всех в одно место и делают с ними, что могут. А ребенок, который развивается, у него поведение скачет впереди. Естественно, это очень сильно отталкивает, и никому это не нужно. Понять, почему ребенок так себя ведет, у них нет времени. Когда мой ребенок пошел в первый класс, в классе было учитель и воспитатель. На следующий год мы приходим во второй класс, говорят, а воспитатели сократили. В министерстве проверки вот так они решили. А что может учитель? Ему, естественно, такой ребенок не нужен. Если он у меня вскакивал, посреди урока. Воспитатель его отвела в сторонку. Как ты его заняла? Все, успокоился. И сейчас учитель остался один на один, и она выгорела. Она дала очень хороший багаж. Я благодарна ей буду до конца своей жизни, потому что все максимально, чему он научился в школе, это были вот эти первые 3 года. Потом у нас начался кошмар со сменой школ. Но я уверена, что мы выправимся. Я думаю, что мы просто уйдем на домашнее обучение, и это будет просто наша забота уже. И будем жить как можем. У нас в России есть опыт инклюзии.
И расшифруем это слово.
Инклюзия – это включение. То есть когда... Но инклюзию не нужно путать с интеграцией. Интеграция – это когда здоровые и больные дети в одном классе. А инклюзия – она равные возможности, еще так можно сказать. То есть вот есть у нас единственная в Москве школа, в которой это поставлено на профессиональную основу. Дети сопровождаем. Каждый ребенок, который участвует в этой программе, он имеет тьютора. Это посредник, я бы сказала.
То есть как сопровождающий.
Который хорошо знает ребенка и который находится в сообщении с педагогом. Mm-hmm. И они контролируют процесс обучения постоянно. Если не справляются с ситуацией, ребенка уводят в комнату инклюзивную, где он может свое поведение выплеснуть и вернуться в класс. На самом деле это не очень большие деньги. Но этим надо заниматься, а у нас на дворе, чем дальше, тем хуже, я имею в виду, состояние школы. И даже самое интересное, что мой средний ребенок учится в гимназии, хорошей, но таких детей очень много, с сохранным интеллектом, но с поведением, и их тоже вызывают, потому что не знают, что с ними делать. Некоторые родители занимают позицию, что как хотите, так и ищите подход к своему ребенку, но это тоже неправильно, потому что пострадает-то в итоге их ребенок, который вот все эти
потом жить
психологические шишки
конечно,
получит,
конечно.
И неизвестно, в какое русло они его направят. Так что, на самом деле, ситуация трудная. И что мы можем сделать? Ну, мы можем что-то в рамках семьи своей сделать. Как-то своей успешностью не материальной, а то, что мы можем иметь еще детей, то, что мы можем ездить вместе в отпуск, выходить в общество, мы можем показать, что жить можно в этом русле, что мы не просто беднушки, что
жизнь закончилась, не удалась, да, рухнула и так далее. Кто-то ведь так воспринимает.
А это необходимо пройти. Я прошла через это тоже. И до того момента, когда укрепилась в какой-то мысли для себя, в какой-то жизненной позиции, очень часто возвращалась. Это естественно. Если человек не получил помощи, Господь всегда с нами, но мы не всегда его слышим. Поэтому иногда бывает нужен человек. Это отвращается к тому, о чем мы говорили в самом начале. Что нам важны люди, чтобы погреться, отогреться и пойти дальше. Дальше нести все, что
у нас
есть.
Самое главное, что вы это нашли в храме. И вот сейчас у меня такой очень непростой вопрос. Мне бы хотелось, чтобы вот каждая из вас помнила вот тот момент, пик, наверное, тяготы, когда было очень тяжело. И когда пришла помощь Божья. Потому что вот то, что вы мне рассказываете, я вижу, во-первых, замечательных женщин, настолько глубоких, настолько красивых, настолько радостных. Вот действительно, мне не нравится слово «успешный», а именно есть такое старинное слово «благоденствие». Да? Вот, наверное, оно более тут употребимо. То есть благоденствие, оно есть в ваших семьях, в выборе вашей деятельности, то есть вот в том целом, чем вы живете, Данташ.
Мне повезло в том, что когда родилась Настя, я была воцерковленным человеком. Проблемы начались с беременности. На 22-й неделе нам сказали, что у ребенка рабдомиома сердца, это опухоль сердца, и надо прервать беременность. Но так как я была уже воцерковленный человек, и первое образование у меня медицинское, я знала, что такое прерывание беременности на этом сроке, естественно, я отказалась и целый месяц боролась с нашей медициной. Меня никто понять не мог. Вообще, я как только узнала, что я беременна, я сказала: поздравьте, у меня будет девочка Настя. И когда мне говорили, надо прервать, я говорю: так это же моя дочка, как я могу ее убить? Они говорили: нет, это плод, это не ребенок. Угу. Я говорю: для вас плод, а для меня это дочка. Как я могу свою доченьку убить? И меня врачи не понимали, но так как я сама медик, я была готова к такому повороту событий, и я это, в общем, довольно-таки легко перенесла. Но как такое психологическое последствие от этого у меня остался страх смерти Насти, потому что мне постоянно твердили: внутриутробно умрет, при рождении умрет, после родов умрет, такие дети не живут, вот-вот должна умереть. И вот этот страх, он остался. Но, слава Богу, как бы хватило сил не поддаться, сохранить беременность. Настенька родилась, у нее опухоль не подтвердилась. Но в 4 месяца генетики сказали, что, возможно, у вас вот такое тяжелое генетическое заболевание. И к тому моменту, ну, как бы вот Господь, он постепенно вот к этому ко всему вел. И Настенька у меня была очень такая беспокойная, она постоянно плакала. Видимо, что-то у нее постоянно болело. Лекарства нам не помогали. Врачи не знали, что происходит с ребенком, не понимали. А потом присоединились еще судороги. Настенька не только стала плакать, она еще визжала от судорог очень сильно. То есть это эмоционально было очень тяжело пережить. Постепенно, видя, как тяжело и что эта ситуация не заканчивается, и я не собираюсь от Насти отказываться, что я буду жить с ней, и вот эта тяжесть будет просто постоянная, потихоньку все отошли. Но, может, конечно, этому еще способствовало то, что я была очень нервная, конечно, и плаксивая, и обидчивая. Я тогда похудела, я была 63 килограмма, похудела до 42 килограмм, потому что не спала и не ела, реально не спала и не ела. И это все было очень тяжело вынести, не только физически, но и, конечно, морально. И очень тяжелый для меня был момент, когда узнавали те люди, с которыми я воцерковлялась, те люди, которыми я считала своей общиной, что мы вместе ходили в храм. Меня так смотрели, говорили, ну, видимо, есть за что тебе, раз тебе Господь так послал. А другой подходил и говорил, что...
Милосердные христиане.
Наташа, срочно на исповедь, чем ты так нагрешила, чем ты так прогневала Господа. Срочно на исповедь, давай, вспоминай все. И это было не единожды. И называли, вот тебе вот за это, вот точно-точно знаю, тебе вот за это, иди кайся. Говорим о том, что у нас общество жестокое, а люди у нас, христиане из этого же общества, и они в меру своего понимания, они считали, что они так оказывают мне участие, они мне так помогают, а на самом деле это было для меня самое тяжелое. Я смотрела на свою Настю, как она ревет от болей, она не спит, она не ест, лекарства не помогают, врачи не знают, что делать. И этому всему виной я? Так имею ли я право на жизнь? А зачем вообще это все нужно? Да вообще взять и прекратить это все одним махом. И чтобы ни она не мучилась, даже ни я не мучилась. Мысли, да. Конечно. А когда ты видишь, что ребенок твой так страдает, и ты этому виной... Плюс не спишь, не ешь, врачи тебе говорят, откажись. Подруги невоцерковленные тоже говорят, откажись, не ставь крест. И получается, мама, под таким прессингом я оказалась вообще вот просто со всех сторон. Православные говорят, ты виновата. Эти говорят, откажись. Врачи говорят, рожай нового ребенка, этого отдай, ребенок бесперспективный. И когда вот именно вот, что к православию ты тянешься, а тебе и тут говорят, ты виновата. Очень тяжело. И священники не единожды, вот постоянно как бы у них это красной нитью идет, что по грехам родителей, по грехам рода. Это
вы
очень
знаете,
тяжело.
Вот, Наташа, вы рассказываете, я вспоминаю, как вот наш батюшка, да, он, у него фраза такая, не думай за что, а для чего.
Вот эта фраза для меня стала поворотной. Я не помню, как и где я ее услышала или прочитала, для меня эта фраза стала поворотной. Я почему заострила внимание именно на этом моменте? Потому что хочу призвать всех нас, православных христиан, думать, прежде чем мы говорим. И думать о том, что как мы хотим помочь, а какая нужна помощь, а будет ли это помощью.
И что Христос — это любовь.
Всё прежде всего любовь. Этого, да. Прежде всего любовь, а любовь, она именно в милосердии. Можно ничего не говорить, просто подойти и погладить. Ко мне просто там подходили, и там, например, 100 рублей дадут, и говорят, мы ничем больше не можем помочь, но мы хотим вас поддержать. Для меня это было очень важно. Ой, это была реальная помощь мне. И вот когда я услышала эту фразу «Для чего?», я уже именно начала думать конструктивно. Я начала задумываться о своей жизни. Не корить себя, а конкретно думать, что тут не так, как это можно исправить. Что если мне дана такая тяжелая ситуация, значит, Господь мне дает шанс на исправление. И чем тяжелее горе, тем больше шанс исправиться, тем сильнее Божья любовь. Но вот еще очень важный момент, когда вот такие тяжелые обстоятельства, ощущаешь, что Господь, Он рядом. У меня вот были такие моменты, когда совсем уже не можешь. Годами Настю носишь без еды, без сна, без отдыха, без поддержки. Постоянно ее укачиваешь, а ничем помочь не можешь. И у меня бывало такое, что я просто в голос кричала, что «Господи, ну где же ты? Где ты? Помоги мне, неужели ты не видишь?» У меня еще получилось так, что я мама очень рано лишилась. У меня было абсолютное одиночество.
И мужа не было в этот момент.
Да. Угу. Если даже он был физически, не было его рядом. И я вот кричала, что «Господи, ну где же ты? Ну ты же знаешь, что мне некому помочь. Как же это возможно, что ты меня ставишь перед такой чертой, что я уже все, я не могу?» И наступало утро. Все было то же самое. Но появлялись силы, отступало уныние. И было такое ощущение, что тучи разошлись и выглянуло солнышко. Пусть эти моменты были, так скажем, быстрые. Были недолгие, но они были, да. И когда вот опять доходило до такого состояния, уже зная, что надо только у Бога просить, и Господь обязательно, вот Он рядышком, Он только стоит и ждет. Но когда же ты ко мне обратишься? Обратись ко мне, я хочу тебе помочь. И вот так вот постепенно вот этот промысел Божий, я настолько начала его видеть и в людях, и в действиях. И потом, когда я начала смотреть, оглядываться назад, что когда я на самом деле осталась одна, муж ушел, начали появляться люди, которые помогали. И в конечном итоге мы с Настей ни одного дня голодом не сидели именно по нехватке денег. Было того, что я голодом сидела, потому что я не могла выйти в магазин. Просто вот, ну, не было вот физической такой возможности. Но всегда Господь посылал возможность помочь Насте. Бывало такое, что заходишь в магазин, и в руках деньги либо на еду, либо на лекарства. И не знаешь, что выбрать. И то, и другое жизненно необходимо. Ну, что-то как-то выкручиваешься, а потом раз, и появляются деньги и на то, и на то. И вот так вот Господь постепенно ведет, появляются люди, которые тебя утешают, которые поддерживают. И помощь та, которая тебе нужна, она обязательно приходит. Только нужно именно обратиться внутрь к себе и честно самой себе ответить, а в какой помощи я нуждаюсь? А что мне нужно прежде всего? А может, то, что я считаю, что я не могу ребенка свозить на море и от этого унываю, может, не эта помощь мне нужна? Может, мне нужна другая помощь? Может, мне Господь вот послал человека, который мне духовно поможет, и эта помощь мне более необходима, чем финансовая помощь в поездке к морю? И вот это вот все постепенно я научилась вот видеть этот промысел. И когда стало немножко легче, я начала ощущать такое счастье. Вот Настенька первый раз взяла ложку. Другие родители этого момента не замечают, бывает, они его забывают напрочь. А я до сих пор помню это счастье. У меня Настенька первый раз проспала 4 часа подряд. Я до сих пор помню это счастье. Когда вот ощущаешь, что у тебя вырастают крылья за спиной, и ты можешь облететь весь земной шар, и тебе хочется поцеловать весь земной шар и всех людей, и хочется со всеми поделиться этой радостью. Конечно, благодаря этим детям мы испытываем горе, но и также мы можем испытывать и счастье. И какое горе, оно такое же и счастье. Это у всех семей, что бывают горести и бывают радости. И у наших семей точно так же. Конечно, они сильнее, но и счастье оно сильнее. Да. И Божья помощь, она сильнее.
И зримее, да?
Да, да. Что на самом деле мое глубокое убеждение сейчас, по прошествии всех этих лет, что такие дети — это дар Божий. И Господь особенным семьям посылает таких особенных детей. Что если Господь вам дал такого ребенка, это обязательно, что Господь вас отметил. Господь вашу семью очень любит. И Он дает вам шанс, чтобы вы раскрыли эту любовь в себе.
Спасибо, Господи, Наташа. А Оксана в это время вздыхала.
Просто...
И соглашается с Натальей.
Я соглашаюсь, да. Свой, У нас разный опыт, но вот именно эмоционально очень все понятно и знакомо. Потому что в отличие от Наташи, я считала, что я такая грешная, что мне все по заслугам. Я такая плохая. Я сама решила, когда мне говорили это типа грехам, я говорила, да. И, возможно, вот именно вот это чувство, уверенность, вернее, моя внутренняя, она помогала не обижаться на православных. Сейчас вот уже по прошествии лет я уже начинаю бунтовать внутри против такой уверенности в себе, потому что уже смотрю по-другому на эту ситуацию, что не будь у меня всего этого, я бы не созрела. То есть ребенок родился таким в тот момент, когда я была сама недозрелая, духовно.
Вот опять же, возвращаем к словам, да. Для чего? Да. Для чего Господь посылает?
Да. Но самое тяжелое, конечно же, это социальная депривация. То есть отстранение от общества и от семьи. Потому что если у Наташи нет мамы, да, у меня есть мама и папа. Слава Богу, они живы, но они не смогли принять то, как есть. И все эти годы мне очень тяжело смириться с этим, потому что я их очень любила.
От самых близких.
А мне
людей,
пришлось
конечно.
Посмотреть на них по-другому. Но я также понимаю теперь, что это тоже Божий промысел, потому что они у меня были вместо Бога.
Поняли, да?
Да, да, в какой-то степени. И если бы они помогали мне, мой бы муж мне не помогал. Он бы ушел на работу и там остался. А тут все равно он меня любит, он любил меня. И я потом перестала стесняться показывать, как мне трудно. То есть я не показывала. И такая боевая, у меня все хорошо.
Даже перед мужем все хорошо?
Даже перед мужем. Он мне говорил, ты сильная, ты справишься. Наступил момент, когда меня эта фраза начала раздражать. Я не хочу быть сильной. Я не хочу справляться. Давай вместе уже. Ну, я надеюсь, что он меня услышал уже. Вот это для меня было радостью. Успехи сына... Вот поразительно, я смотрела на них, или, может быть, от того, что я так уставала, я не чувствовала разницы, радости. Может быть, потому что этого не видели и другие люди, это не подкреплялось мне, или от усталости, я не знаю.
Не удавалось разделить с кем-то,
нет,
да?
Не удавалось. Муж говорит, я ничего не вижу. На фотографии посмотрите, да, что ребенок умел, что он умеет. Мы же на улицу не могли выйти. Это же вопль скандала, сейчас мы спокойно ходим в кино всей семьей. Так что... Эмоции по поводу того, что ребенок может, я сейчас испытываю величайшее удовольствие, какого не испытывала никогда, когда у меня ребенок успокаивается. Когда он успокаивается от гомеопатии, я испытываю удовольствие, когда он успокаивается от того, что я ему на бумажке прописала инструкции. Он плохо себя ведет только потому, что он не может себя собрать и простроить свои действия. И не может воспринять их на слух. Но это все пришло, потому что я учусь. То есть у меня появилась возможность его диагностировать самой, то, что не сделали врачи. Это особенность нашей психиатрии. Вот именно нашей, российской. Всех аутистов шизофрения. А это такой пунктик для общества, что...
И для родителей.
И для родителей.
Очень тяжело.
Ну, то есть, в общем, тут свои нюансы. Но я говорю, что вот сейчас вот я начинаю понимать по мере обучения... И меня вот это радует. Это просто счастье. И я успокаиваюсь, потому что вот эта тревожность. Что я еще должна сделать? Что я еще должна сделать? Я ничего не могу сделать. Это постоянно фоном. Господи, помоги, но это же истерика. А все рядом. Так что я говорю, что сейчас постепенно я научаюсь тоже быть счастливой. Когда я вышла в общество, когда я увидела себя другими глазами, свою семью, и когда мне один батюшка... Я плакала от счастья. Сказал он на исповеди, что на вас приятно посмотреть, на вашу семью, когда вы стоите в храме. Он говорит, верь в себя. Я таких слов от священника никогда не слышала. То есть это, мы же все равно образ Божий, да? И верить в себя нужно. Людей, а мы это тоже забываем. Это, хотя это такой важный фактор самосознания себя.
И веру в себя.
Да.
Вот про веру в себя я тоже хотела бы еще сказать. У меня получилось так, что не найдя поддержки среди прихожан, у меня появилась возможность выхода в интернет, и наш екатеринбургский сайт «Мамочек», я испытывала очень большую потребность в общении с мамами, у которых здоровые дети, чтобы не замыкаться в своих проблемах и видеть, что есть другая жизнь. Именно вот то, что нормальная жизнь, она не прекратилась. Она есть. Есть люди счастливые, есть люди красивые, есть детки и вот такие, и такие, есть мамы и вот такие, такие, и семьи. На этом сайте очень много разных разделов было, и можно было проследить весь спектр проблем и успехов современной семьи. И мне это очень помогло. Я нашла там людей, которые меня поддержали, которые со мной стали общаться не как с мамой ребенка-инвалида, а как с человеком, как с обыкновенной мамой. Они в чем-то меня поддерживали, в чем-то помогали. И самое главное, что я вот через них получила веру в себя. Когда я ревела и говорила: «Все, я больше не могу, я экзамен этот не сдам, Настя не спит, не дает мне учить, я на двойку этот экзамен сдам». Мне говорили: «Не переживай, придешь, принесешь пятерку». На следующий день приходила и приносила пятерку. Но мне было очень важно услышать. Очень тяжело было с Настей, что в закрытом помещении, и она у меня все постоянно ломала. Постоянно все портила, постоянно все ела. И угроза для ее жизни была вот и физическая, она была постоянная, не только от ее болезни. Я постоянно каждую секунду отслеживала, где она. И когда она спала, в момент сна у нас могли быть судороги. Один раз она во сне впала в кому. И, соответственно, во сне я тоже за ней смотрела. То есть это постоянное вот это вот включение. И когда я могла выйти в интернет, и я читаю, и одновременно могу следить за Настей. Для меня это было спасение. И мне очень помогло именно то, что в меня верили и мне рассказывали, какая я есть. И мне это очень помогло и в учебе, и сейчас вот в организации клуба, в написании гранта, в реализации проекта. Мы стали победителями конкурса «Православная инициатива 2013-2014 с проектом «Преображение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида».
Наташа, вот сейчас я хочу на этой ноте прервать. Время нашей передачи истекло. Мы прервемся, чтобы продолжить наш разговор через неделю. Спаси Господи и до встречи.
Спаси Господи. Спаси Господи.
Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». И я, журналист Лариса Ларионова, желаю вам, храни вас Господь, до новых встреч.